после сбора урожая, и вручила его партнеру. Проглядев написанное, он кивнул и начал делать заметки на собственном листе. Изготовление бумаги отнимало много драгоценного времени и сил, но Венли настаивала, что они будут вознаграждены. Лучше бы она оказалась права. Сестра внимательно посмотрела на Эшоной. Проницательный взгляд блестящих темных, как у всех слушателей, глаз. Казалось, что взгляд Венли прячет какие-то секреты, неизвестные другим. В правильном свете ее глаза обретали фиолетовый оттенок. «Сестра, что бы ты сделала, если бы вы с этим Халином смогли по-настоящему сражаться и не убивать друг друга достаточно долго для разговора?» «Попросила бы о мире». «Его брат умер из-за нас», — сказала Венли. «Мы зверски убили короля Гавелора в ночь, когда он пригласил нас в свой дом. Такое Олете не забудут и не простят». Эшоной опустила руки, и ее рука в латной перчатке сжалась в кулак. «Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с пятью другими. Эшоной была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человеков. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием. Потому что, если бы он выжил и сделал то, о чем рассказывал им той ночью, все было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы». «Я открыла секрет буреформы», — сообщила Венли. «Что?» — встрепенулась Эшоной. «Ты же должна была искать форму, которая поможет нам. Форму для дипломатов или для ученых». «Они нас не спасут», — возразила Венли в ритме веселья. «Если мы хотим разобраться с человеками, нам понадобятся древние силы». «Венли!» — Эшоной схватила сестру за руку. «Наши боги!» — сестра не дрогнула. «У людей есть заклинатели потоков». «Может быть и нет. Может, это был клинок чести?» «Ты сражалась с ним. Разве это клинок чести ударил тебя, пронзил твою ногу так, что ты теперь хромаешь?» «Я...» «Ее нога болела. Мы не знаем, какие из песен правильные», — сказала Венли в ритме решимости. Но слова прозвучали устало, и она привлекла спренов изнеможения. Они явились с таким звуком, словно ветер подул сквозь открытые окна и двери, и были похожи на струи полупрозрачного дыма, которые стали плотнее и заметнее, а потом принялись кружиться вокруг ее головы. «Бедная моя сестра не жалеет себя, как любой солдат». «Если заклинатели потоков вернулись, — продолжила Венли, — нам требуется что-то важное, способное обеспечить нашу свободу. Эшоной нужны мощные формы». Она бросила взгляд на руку сестры, которая все еще сжимала ее собственную. «Ты хоть сядь и послушай, а то возвышаешься надо мной, точно гора!» Эшоной убрала пальцы, но не села. Вес ее осколочного доспеха сломал бы стул. Она наклонилась, изучая разбросанные на столе бумаги. Способ записи Венли изобрела сама. Этому они научились у людей. Запоминание песен было хорошим способом, но несовершенным. Хоть ритмы и могли направить любого. Сохранять сведения на бумаге было удобнее, особенно для изысканий. Эшоной выучила алфавит, но читала все-таки с трудом. У нее было мало времени, чтобы совершенствоваться. «Итак, буреформа. Достаточное количество слушателей в этой форме, — объяснила Венли, — смогут управлять великой бурей или даже призвать ее. Я помню песню, в которой говорилось об этой форме. Такие дела вершили боги. Большинство форм так или иначе с ними связаны», — заметила Венли. «Можем ли мы и впрямь верить в правильность слов, что были спеты впервые так давно? Когда эти песни запоминали, наш народ был большей частью в тупоформе. Эта форма не могла похвастать ни умом, ни способностями. Они теперь использовали ее, чтобы шпионить за людьми. Когда-то ее народ знал лишь ее и брака форму». Дэмит прошуршал бумагами, перемещая стопку. «Венли права, мы должны пойти на риск». «Мы могли бы переговорить с Олети», — упорствовала Эшоной. «И к чему это приведет?» — спросила Венли, снова в ритме скепсиса. Эспрены изнеможения наконец-то исчезли. Унеслись прочь в поисках более свежих источников эмоций. «Эшоной, ты только о переговорах и твердишь. Думаю, это потому, что люди тебя очаровали. Ты думаешь, они позволят тебе свободно разгуливать среди них? Тебе, в ком они видят взбунтовавшуюся рабыню?» «Много веков назад, — проговорил Дэмит, — мы сбежали и от наших богов, и от людей. Наши предки отказались от цивилизации, власти и мощи, чтобы сохранить свободу. Я бы не стал ее отдавать. Буреформа! С ней мы разгромим армию Олети!» «После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернешься к путешествиям Никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты и открывать места, которые еще никто не видел. То, что я желаю для себя, бессмысленно, произнесла Эшена в ритме упрека. До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение, она посмотрела знаки на странице, записанные песни. Песни без музыки, отображенные как есть, их обнаженные души. Неужели спасение слушателей и впрямь заключается в чем-то столь ужасном? Венли и ее подручные потратили 5 лет, чтобы записать все песни, расспросить старейшин о всех деталях и запечатлеть их на этих страницах. Посредством сотрудничества, изысканий и глубоких размышлений они открыли шустро форму. «Это единственный путь», — сказала Венли в ритме умиротворения. «Мы покажем это пятерке. Ты должна нас поддержать». Я подумаю над этим. Интерлюдия вторая. Им аккуратно обстругал боковину маленькой деревяшки, потом поднес ее к сферному фонарю возле верстака, другой рукой сжав очки и держа их поближе к глазам. До чего восхитительное изобретение эти очки. Жить означало быть фрагментом космера, который познает самого себя. Как можно предаваться познанию, если не видишь как следует? Азерец, создатель этой штуки, давно умер, и им выдвинул предложение признать его одним из почтенных мертвецов. Он опустил деревяшку и продолжил ее обстругивать, аккуратно срезая переднюю часть, чтобы получился изгиб. Некоторые его соратники по ремеслу покупали деревянные колодки, нужные башмачнику для изготовления обуви, у плотников. Но Има научили делать их самостоятельно. Так работали раньше, на протяжении веков. Он рассуждал следующим образом. Если что-то делали столь долгое время, тому должна быть веская причина. Позади него располагалась уютная мастерская башмачника, где мыски десятков ботинок выглядывали из теней, словно носы угрей из норок. Это были примерочные башмаки, нужные для того, чтобы подобрать размер, материалы и определить стиль. А уже потом он мог соорудить безупречные ботинки, подходящие ногам и характеру заказчика. Примерка занимала довольно много времени, если ее проводили как положено. Справа что-то шевельнулось среди теней. Им покосился в том направлении, не меняя позы. Спрэн в последнее время являлся чаще. Рой световых пятен, вроде тех, что порождала хрустальная подвеска, на которую упал солнечный луч. Им не знал, к какому виду относится этот спрен, потому что раньше не видел подобных. Спрен двигался по поверхности верстака, подбираясь ближе. Когда он остановился, окружавший его свет продолжил движение, словно маленькие растения выпустили побеги. Когда спрен снова начал двигаться, они ретировались. Им опять принялся за резьбу. Это нужно для того, чтобы сделать башмак. В вечерней мастерской было тихо, если не считать царапанье его ножа по дереву. «Башмак?» — спросил голос, нежный и певучий, почти девичий. «Да, друг мой, башмак для малыша. В последнее время мне приходится их делать все чаще и чаще». «Башмак», — повторил Спрен, — «для малыша, маленького человека». Им смел стружкой с верстака на пол, чтобы прибраться позже, а потом положил колодку на верстак рядом со Спреном. Тот отпрянул, как полупрозрачный мерцающий блик на поверхности зеркала. Им убрал руку и стал ждать. Спрен пополз вперед, несмело, точно кремлец, выглянувший из своей щели после бури. Остановился и отрастил несколько маленьких побегов из света. До чего странное зрелище. «Ты представляешь собой весьма интересное явление, друг мой», — сказал им, когда блик переполз на саму колодку. «И для меня большая честь в нем участвовать». «Я...» — начал Спрен. «Я...» Внезапно он вздрогнул всем телом и стал ярче, как сфокусированный свет. «Он идет!» Им в тревоге поднялся. На улице что-то двигалось. Тот самый человек в мундире, что следил за ним. Но нет, это оказался просто ребенок, который заглядывал в открытую дверь. Им улыбнулся, отпер ящик со сферами, и в комнате стало светлее. Ребенок отпрянул, в точности как Спрен до него. Сам Спрен исчез. Он всегда так делал, стоило появиться чужакам. «Не надо бояться», — сказал им, снова усаживаясь на табурет. «Входи, дай-ка я на тебя посмотрю». Грязный мальчишка-беспризорник заглянул через порог. На нем были только рваные штаны, никакой рубахи, хотя здесь, в Ире, где дни и ночи, как правило, теплые, такое в порядке вещей. Ноги у бедняги были грязные и поцарапанные. «Ну нет», — возмутился Ин, — «так не пойдет. Иди сюда, малыш, присядь. Давай что-то примерим на твои ноги». Он подвинул один из табуретов поменьше.
«Болтают? Ты ничегошеньки не берешь за работу», — сказал мальчик, не шелохнувшись.
«Тот, кто это говорит, весьма ошибается. Но, думаю, моя цена тебя устроит».
«Сфер нету.
Они не нужны. Оплатой будет твоя история, твой жизненный опыт. Я хотел бы о нем послушать».
«Говорят, ты чудной».
Мальчик наконец-то вошел в лавку. «А вот это правда». Им похлопал по табурету. Беспризорник робко подошел к нему, тщетно стараясь не хромать при ходьбе. Он был Ириали. Толстый слой грязи покрывал его кожу и волосы, но на самом деле и то, и другое было золотым. Кожа в меньшей степени. Чтобы ее рассмотреть, требовался свет, но с волосами не было никаких сомнений. Такая была у его народа особенность. Им жестом велел мальчишке поднять здоровую ногу, потом достал полотенце, намочил и вытер грязь. Он не собирался делать примерку на такой грязной ноге. Было заметно, как оборванец прячет больную ногу, словно и впрямь можно было как-то скрыть, что она обвязана какой-то тряпкой. «Итак», — сказал им, — «твоя история».
«Ты старый», — пробормотал беспризорник. «Старше всех, кого я знаю. Старый, как дедушка. Ты должен уже все знать. Зачем тебе моя история?»
«Это одна из моих причуд. Ну давай, выкладывай ее». Мальчик сердито фыркнул, но начал рассказ. Тот оказался коротким. Ничего удивительного. Он хотел придержать свою историю для себя, не спеша, задавая осторожные вопросы, и им вызволил историю на свободу. Мальчик был сыном шлюхи, и его вышвырнули на улицу, как только тот смог заботиться о себе сам. Это случилось, как он думал, 3 года назад, сейчас ему было лет 8. Слушая, им вымыл ногу беспризорника, потом подрезал и подпилил ногти. Закончив, он жестом велел дать другую ногу. Мальчик неохотно поднял ее. Им развязал тряпку и обнаружил неприятного вида рану на стопе. Она была уже заражена. Вокруг ползали спрены гниения. Мельчайшие красные пылинки. Им поколебался.
«Мне башмаки, ой, как нужны», — тихонько сказал беспризорник, не глядя на него. «Без них хоть помирай». Рана была рваная. «Через забор, наверное, перелезал», — подумал им.
Мальчик посмотрел на него сделанным безразличием. Такая рана, вне всяких сомнений, ужасно замедлила беспризорника, что с легкостью может привести к смерти. Им это очень хорошо знал. Он посмотрел на мальчика, заметив тень тревоги в юных глазах. Инфекция уже распространялась вверх по ноге. «Друг мой», — прошептал им, — «кажется, мне понадобится твоя помощь».
«Что?» — спросил беспризорник.
«Ничего», — ответил им и потянулся к ящику стола. Свет, изливавшийся оттуда, давали всего-то 5 бриллиантовых светосколков. Каждый уличный мальчишка, что приходил к нему, видел только их. Пока что има обворовывали лишь 2. Он запустил руку подальше, открыл тайное отделение в ящике и достал оттуда более мощную сферу — броум. Быстро прикрыл ее свет ладонью, в то время как другая его рука искала антисептик. Теперь, когда мальчик не мог опираться на ногу при ходьбе, одного лекарства не хватило бы. Нежиться в постели неделями, постоянно применяя дорогостоящие снадобья, невозможно для беспризорника, который каждый день сражается ради пропитания. Им вытащил из ящика руки, пряча в одну сферу. «Бедный ребенок. Наверное, боль просто ужасная. Ему и впрямь полагалось лежать в постели. Но каждый уличный мальчишка знал, что можно пожевать грибникорник, и тогда останешься внимательным и бодрым дольше. Поблизости из-под стопки кожаных квадратов выглянул блестящий спрен. Им смазал ногу лекарством, потом отложил его и, обхватив ладонью ступню мальчика, тихонько запел, не открывая рта. Сияние в его другой руке исчезло. Спрены гниения покинули рану. Когда им убрал руку, порез зарубцевался, кожа сделалась обычного цвета, и все признаки инфекции исчезли. До сих пор им использовал свой дар лишь несколько раз, прикрываясь обычными лекарствами. Ему ни разу не доводилось слышать о чем-то похожем. Возможно, потому он и получил этот дар, чтобы Космер смог испытать что-то новое.
«Ого!» — воскликнул мальчик. «Так гораздо лучше! Я рад!»
Им вернул сферу и лекарства в ящик стола. Спрэн спрятался. «Давай посмотрим, найдется ли у меня подходящая обувь!» Началась примерка. Обычно после нее им отсылал клиента и принимался за работу над безупречными башмаками для заказчика. К несчастью, этому ребенку придется сделать и вручить башмаки сразу.
Слишком часто беспризорники не возвращались к Иму за обувью. Ему оставалось лишь теряться в догадках. Что-то случилось, или они просто забыли, или же природная подозрительность взяла верх. Хорошо, что у него было в запасе несколько готовых крепких пар, которые должны подойти этому мальчику. «Надо заказать больше обработанной свиной кожи», — подумал он, давая себе наказ. «Дети не будут надлежащим образом ухаживать за башмаками. Ему нужна кожа, которая не испортится со временем, даже если за ней не присматривать. Ты и впрямь дашь мне пару башмаков?» — изумился беспризорник. «Просто так? Я обменяю их на твою историю», — напомнил им, примеряя еще один башмак на ногу мальчишки. Он уже не пытался приучить беспризорников носить носки.
«Почему?»
«Потому что ты и я одно».
«Одно что?»
«Одно существо», — пояснил им, откладывая башмак и беря другой. «Давным-давно жило только одно. Одно знало все, но ничего не испытывало, и потому одно стало многими, нами, людьми. Одно, которое одновременно мужского и женского пола, поступило так, чтобы испытать все возможное.
Одно существо? Ты говоришь о Боге?»
«Можно сказать и так», — согласился им. — Но это не совсем правильно. — Я не признаю никакого бога, и ты не должен признавать. Мы Ириали, мы часть долгого пути, на котором эта земля четвертая.
— Ты говоришь как священник.
— Священников тоже признавать не следует. Они из других краев и пришли к нам, чтобы проповедовать. Но Ириали не нужны проповеди, только опыт. А каждый опыт особенный. Он несет с собой завершенность. В конце концов, достигнув седьмой земли, мы соберем все заново и снова превратимся в одно.
«Так мы с тобой, — уточнил беспризорник, — одинаковые?»
«Да, два разума единого существа, которое проживает разные жизни. Глупость — это лишь вопрос точки зрения». Им посыпал ноги мальчишки тальком и надел очередную пару примерочных башмаков. «Пожалуйста, походи в них немного». Мальчик бросил на него странный взгляд, но послушался и сделал несколько шагов. Он больше не хромал.
«Точка зрения», — сказал им, подняв руку и шевельнув пальцами.
«С очень близкого расстояния пальцы на руке могут показаться отдельными и одинокими. В самом деле, большой палец вполне мог бы считать, что у него мало общего с мизинцем.
Но с нужной точки зрения понимаешь, что пальцы — часть чего-то куда большего, и они действительно одно». Беспризорник нахмурился. Наверное, кое-что из сказанного было выше его понимания. «Мне надо говорить проще».
«Почему ты палец с дорогим перстнем?» — произнес мальчик, шагнув прочь от Има. «А вот я мизинец со сломанным ногтем». Башмачник улыбнулся.
«Знаю, это звучит несправедливо, но несправедливости не существует, потому что в конечном счете мы все одинаковые.
Кроме того, я не всегда владел этой лавкой».
«Правда?»
«Правда. Думаю, ты удивился бы, узнав, откуда я пришел».
«Пожалуйста, сядь обратно». Мальчик послушался. «Это лекарство очень сильное, очень-очень сильное».
Им снял с него башмаки и, разглядывая тальк, который местами стерся, оценил, насколько хорошо они сели. Разыскал готовую пару и немного поработал над ней, сгибая и разгибая башмаки в руках.
«Надо бы сделать подушечку для раненой ступни, но такую, чтобы можно было оторвать через несколько недель, когда рана заживет окончательно».
«То, о чем ты говоришь?» — нарушил молчание мальчик.
«Кажется мне глупым. Но если мы все на самом деле один и тот же человек, мы ведь должны об этом знать».
«Когда мы были одно, мы знали правду. Но, будучи множеством, мы нуждаемся в невежестве. Мы такие разные, потому что должны познать все образы мыслей. Это значит, что кто-то из нас должен знать, а кто-то нет. Так же, как кто-то должен быть богатым, а кто-то бедным».
Он еще немного размял ботинок.
«Когда-то большинство людей впрямь все знало, теперь об этом говорят куда реже, чем следовало бы. Давай-ка посмотрим, подойдет ли тебе эта пара». Он вручил мальчику башмаки, тот надел их и завязал шнурки.
«Может, у тебя неприятная жизнь?» — начал им.
«Неприятная? Ну ладно, просто ужасная.
Но все станет лучше, малыш. Я обещаю».
«Я думал», — сказал мальчик, топая здоровой ногой, чтобы проверить башмаки. «Ты сейчас начнешь мне трындеть о том, что жизнь ужасная, но в конечном счете это не имеет значения, потому что все мы окажемся в одном и том же месте. правда, но сейчас от этого не слишком-то легче, верно?»
«Ага».
Им снова повернулся к своему рабочему столу. «Постарайся не очень наступать на раненую ногу, если сможешь». Беспризорник направился к двери с внезапной поспешностью, словно намереваясь скрыться из вида до того, как им передумает и заберет у него башмаки. Но все-таки у порога задержался и сказал: «Если мы все одно существо, которое пытается прожить разные жизни, тебе не надо раздавать башмаки, потому что это ведь не имеет значения.
Ты ведь сам себя по лицу не ударишь, верно? Сделав твою жизнь лучше.
Я делаю собственную жизнь лучше. Чушь какая-то. Как по мне, ты просто хороший человек». И не сказав больше ни слова, мальчик исчез за дверью. Им улыбнулся, качая головой. В конце концов он вернулся к работе над колодкой. Спрэн опять выглянул наружу. «Спасибо за помощь», — поблагодарил им. Мастер не знал, почему может делать то, что делает, но понимал, что к этому причастен Спрэн.
«Он все еще здесь», —
встревоженно прошептал Спрэн. Им посмотрел на дверной проем, за которым простиралась ночная улица. «Так беспризорник не ушел?» Позади има что-то зашуршало. Обувщик вздрогнул и повернулся. Мастерская состояла из темных углов и закутков. Может, он услышал крысу? Почему дверь в заднюю комнату, где им спал, открыта? Он обычно ее закрывал. Там во тьме шевельнулась тень. «Если ты пришел за сферами», — сказал им дрожа, — «у меня только эти 5 светосколков». Опять что-то зашуршало. Тень отделилась от тьмы и превратилась в мужчину с темной кожей макабаки, не считая бледного полумесяца на щеке. Он был в черной с серебром военной форме, но им не знал, в какой армии такие носят. На руках у него были плотные перчатки с жесткими раструбами. «Мне пришлось проявить усердие в поисках», — проговорил незнакомец, — «чтобы обнаружить твою неосторожность».
«Я?» — им запнулся. «Только 5 светосколков!»
«Ты праведник, который в юности был кутилой», — продолжил тот ровным голосом. «Человек со средствами, который пропил и растранжирил все, что ему оставили родители. Это не противозаконно, а вот убийство — совсем другое дело». Им рухнул на свой табурет.
«Я не знал, что это ее убьет».
«Ты дал ей яд», — напомнил мужчина, входя в комнату. «В бутылке с вином.
Мне сказали, год урожая сам по себе был знаком», — воскликнул им, «что она поймет, от кого это послание, и вспомнит, что должна платить. Мне так нужны были деньги. Я голодал, понимаешь? Обитатели улиц жестоки!»
«Ты был соучастником убийства», — прервал его незнакомец, туже натягивая перчатки. «Сначала одну, потом другую».
Его тон был удивительно спокойным, словно они вели беседу о погоде.
«Я не знал!» — взмолился им. «Тем не менее, ты виновен». Мужчина отвел руку в сторону, и вокруг нее возникло облако тумана, превратившееся в оружие, упавшее в подставленную ладонь.
«Осколочный клинок! Что же это за блюститель закона?»
Им уставился на удивительное серебристое лезвие, а потом побежал. Похоже, он еще не растерял полезных привычек, приобретенных во время жизни на улице. Он сумел швырнуть в незнакомцу стопку кож и ушел из-под удара клинком. Потом выбрался на темную улицу и бросился бежать, крича. «Может, кто-то услышит? Может, кто-то придет на помощь?» Никто не услышал, никто не пришел. Им теперь был стариком. Достигнув первого перекрестка, он уже задыхался. Остановился возле старой цирюльни. Внутри темно, дверь заперта. Маленький Спрэн неотступно следовал за ним, окруженный мерцающим кругом света.
«Красиво, кажется», — выговорил им, еле дыша. «Настал мой час. Пусть одно найдет это воспоминание приятным».
На улице позади раздались шаги. Они приближались.
«Нет», — прошептал Спрэн. «Свет!»
Им сунул руку в карман и вытащил сферу.
«Может, он с ее помощью?» Ударом плеча блюститель закона отбросил има к стене цирюльни.
Он застонал и выронил сферу. Человек в черной с серебром одежде схватил его и встряхнул. Он был тенью в ночи, силуэтом на фоне черного неба.
«Это было
40 лет назад», — прошептал им. «У правосудия нет срока давности». Блюститель закона вонзил осколочный клинок в грудь има. Познание завершилось. Интерлюдия 3. Рисн. Рисн предпочитала притворяться, что шинская трава в ее горшке не тупая, а просто задумчивая. Тайлинка сидела на носу катамарана, держа горшок на коленях. Спокойную гладь Ришийского моря нарушали только движение весла в руках проводника, что сидел позади нее. В теплом и влажном воздухе на лбу и шее Рисн выступили капли пота. Наверное, все шло к дождю. Дожди здесь, на море, были хуже не придумаешь. Не могучие и внушительные, как великие бури, и даже не настойчивые, как обычные ливни. Здесь просто все накрывала смутная дымка, уже не туман, еще не морось. В самый раз, чтобы испортить макияж, одежду и все то, над чем аккуратная девушка трудится, желая в лучшем виде предстать перед своим торговым партнером. Рисн подвинула горшок на коленях. Она назвала траву Тивнг, угрюмец. Бабск рассмеялся, услышав это имя. Он понял. Назвав траву таким образом, ученица признала его правоту и свою ошибку. Его торговля с шинцами в прошлом году принесла невероятную прибыль. Рисн решила не сердиться из-за своей оплошности. Пусть вместо нее сердятся растения. Они путешествовали по этим водам вот уже 2 дня. И это после того, как пришлось несколько недель ждать в порту промежутка между великими бурями, подходящего для путешествия по внутреннему морю. Сегодня оно было потрясающе спокойным, почти таким же безмятежным, как Чистозеро. Сам Стим ехал через 2 лодки от нее в их нестройной флотилии. 16 гладких катамаранов с новыми гребцами-паршунами были нагружены товарами, купленными на доходы от их последней экспедиции. Стим все еще отдыхал в задней части своей лодки. Он выглядел точно еще один тюк с тканью, и отличить его от мешков с товаром было почти невозможно. С ним все будет хорошо. Люди болеют, всякое бывает, но он выздоровеет. А как быть с кровью на его носовом платке? Она прогнала эту мысль и демонстративно повернулась в другую сторону, переставив тивнг на сгиб левой руки. Она содержала горшок в полном порядке. Эта почва, в которой трава нуждалась, чтобы жить, была еще хуже крема и обладала склонностью портить одежду. Гу, проводник флотилии, ехал в той же лодке, что и она. Он во многом походил на чистозерца, с длинными руками и ногами, обветренной кожей и темными волосами. Но все чистозерцы, которых она встречала, с трепетом относились к своим богам. Рисн сомневалась, что Гу мог так относиться к чему бы то ни было, включая и обещание вовремя доставить их на место. «Ты сказал, что мы близко», — упрекнула она Гу. «Да, так и есть», — ответил проводник, поднял весло и опять опустил в воду. «Теперь уже скоро», — он говорил по-тайлински довольно хорошо, поэтому его и наняли. За пунктуальность его бы точно никто не нанял. «Определи, что значит «скоро», — потребовала Рисн. «Определить, что ты имеешь в виду, когда говоришь «скоро»?» «Скоро? Может, сегодня?» «Может, прелестно». Гу продолжил грести, и хотя он это делал только с одной стороны, ему как-то удавалось удержать их от движения по кругу. На корме лодки Рисн глава их охранников, Киллером, игрался с ее зонтиком, открывая его и закрывая. Он, похоже, считал зонтик чудесным изобретением, хотя в Тайлине об этих штуках знали уже целую вечность. Вот и доказательство того, что работники в Стима не часто возвращаются в цивилизованные края. И еще одна бодрящая мысль. Что ж, она сделалась ученицей в Стима из желания увидеть экзотические страны, и недостатка в экзотике у нее не было. Конечно, девушка ожидала, что экзотика будет благоустроенной. Будь в ее голове хоть чуточку ума, а в последнее время Рисн в этом сомневалась, она бы поняла, что по-настоящему успешные торговцы не ездили туда же, куда желали попасть все остальные. «Трудно», — сказал Гу, продолжая грести с видом сомнамбулы. «Нынче все узоры перепутались. Боги не ходят там, где всегда ходили. Мы все найдем». «Да, мы найдем», — Рисн подавила вздох и повернулась вперед. Поскольку в Стим вновь оказался недееспособным, руководство флотилии перешло к ней. Как бы ей хотелось знать, куда они направляются, или хотя бы, как отыскать их пункт назначения. В этом-то и была проблема с островами, которые двигались. Лодки скользнули мимо скопления веток. Порожденные ветром волны нежно касались жестких ветвей, которые тянулись из воды точно тела утопающих. Это море было глубже Чистозера с его непостижимо мелкими водами. В этих деревьях с каменной корой должно быть не 1 десяток футов высоты. Гу называл их «ина», и это означало что-то плохое. Они могли разрезать корпус лодки. Иногда флотилия проплывала мимо веток, которые прятались прямо под поверхностью прозрачной воды и были почти невидимы. Она не знала, каким образом Гу умудряется их обходить. В этом, как и во многом другом, оставалось лишь довериться ему. Что они сделают, если он заведет их в ловушку посреди этих тихих вод? Внезапно она порадовалась, что в Стим велел охранникам следить за Фабриалем, который предупреждал о появлении поблизости людей. «Это «Земля!» — Рисон вскочила, и катамаран опасно закачался. Что-то точно было впереди. Какая-то далекая темная линия.
«Ага!» — сказал Гу. «Видишь? Скоро!»
Рисон осталась стоять, и когда начался моросящий дождь, махнула рукой, чтобы ей дали зонтик от солнца. Тот едва помог, хотя был пропитан воском и мог служить в качестве обычного зонта. От возбуждения она лишь мельком подумала об этом и о том, с какой скоростью ее волосы все сильнее завиваются от сырости. Наконец-то! Остров оказался гораздо больше, чем Рисон ожидала. Девушка думала, он будет вроде очень большой лодки, а увидела громаднейшую скалу, которая вздымалась над водой точно валун посреди поля. В отличие от других островов, что ей довелось увидеть, здесь не было ни одного пляжа, и вообще он оказался не плоским и низким, а гористым. Разве склоны и вершина не должны обсыпаться с течением времени? «Он такой зеленый», — проговорил Рисон, когда они подплыли ближе.
«Тайна! Хорошее место для растений», — сказал Гу. «Хорошее место, чтобы жить, если только нет войны.
С другим островом, который подплывает слишком близко», — добавила Рисон. Она читала об этом, пока готовилась. Хотя не так уж много ученых сочли реши достаточно интересной темой для того, чтобы о них писать. В этом море имелись десятки, возможно, сотни движущихся островов. Люди на них вели простую жизнь, толкуя поведение островов в духе божественной воли.
«Не всегда», — Гура смеялся. «Иногда близко от тайна хорошо, иногда плохо».
«От чего это зависит?» — спросила Рисон.
«Ну, конечно, от самого тайна».
«Остров решает», — ровным голосом сказала Рисон, подыгрывая ему.
«Дикари!
На какую выгоду от торговли рассчитывал ее Бабск, заявившись сюда? Как может остров?»
И тут земля впереди них пошевелилась.
Она-то думала, острова просто дрейфуют. Но на самом деле он весь пришел в движение. Камни сдвинулись, склоны пошли волнами, громадная скала поднялась, движение казалось сонным, пока не удалось осознать всю его величественность. Рисон шлепнулась на свое место, вытаращив глаза. Скала-лапа поднялась, и потоки воды текли с нее водопадом. Передвинулась вперед и с немыслимой силой опустилась обратно в море.
Тайна! Боги Ришийских островов оказались большепанцирниками. Это чудище было самым громадным из всех, кого она видела или о ком слышала. Достаточно громадным, чтобы мифические твари вроде ущельных демонов из далекого Натанатана показались по сравнению с ним галькой.
«Почему меня никто не предупредил?» — требовательно спросила она, глянув на двух других пассажиров лодки. «Килрм уже точно должен был что-то сказать».
«Такое лучше видеть», — пояснил Гу, продолжая грести все в той же расслабленной манере.
Она даже не обиделась, заметив его ухмылку.
«И лишить тебя такого открытия?» — усмехнулся Килрм. «Помню, как я впервые увидел остров в движении. Такое лучше не портить. Мы новичкам в отряде никогда об этом заранее не рассказываем».
Рисон сдержала раздражение и перевела взгляд обратно на остров. Будь прокляты все неточные описания из ее книг. Слишком много слухов, слишком мало жизненного опыта. Она с трудом могла поверить, что никто и ни разу не написал правды. Наверное, ей просто попались не те книги. Моросящий дождь укутывал огромного зверя покрывалом тумана и тайны. Чем питалось такое большое существо? Замечало ли оно людей, что жили на его спине? Думало ли о них?
Келек, а как же эти чудища спаривались?
Оно точно было древним. Лодка вошла в его тень, и Рисон видела теперь зеленые заросли на каменной коже. Курганы слонцекорника образовывали целые поля ослепительных цветов. Почти все было покрыто мхом. Лозы и камнепочки облюбовали стволы невысоких деревьев, которые сумели закрепиться в щелях между броневыми пластинами большепанцирника. Гу повел караван вокруг лапы, к облегчению Рисон по очень широкой дуге, и вышел к задней части монстра. Здесь панцирь опускался в воду, образуя что-то вроде платформы. Она услышала людей раньше, чем увидела. Они плескались в воде, смеясь. Дождь перестал, так что Рис напустила свой зонт и стряхнула его над водой. Она наконец-то заметила группу местных. Это были юноши и девушки, которые взбирались на гребень панциря и оттуда прыгали в море. Ничего удивительного. Вода в Ришийском море, как и в Чистозере, оказалась потрясающе теплой. Рисн как-то осмелилась войти в воду неподалеку от родных мест. Это событие запомнилось леденящим холодом, с которым ни один человек в здравом уме связываться не станет. Как правило, к погружениям в океан имели некоторое отношение алкоголь и чрезмерная хвастливость. Здесь купальщики — обычное дело, как она и ожидала. А вот чего не ожидала, так это того, что они будут голыми. Рисн покраснела до ушей, когда по выступу панциря, похожему на причал, пробежали несколько молодых людей, нагих, как новорожденные младенцы. Юношам и девушкам явно все равно, кто их видит. Рисн была не какой-нибудь ханжой Алетти, но... Келик, неужели нельзя надеть хоть что-нибудь? Вокруг нее посыпались спрены стыда. Белые и красные лепестки цветов, которые унес ветер. Позади хихикнул Гу. Килрм поддержал его. «Об этой вещи мы тоже новичков не предупреждаем». «Дикари!» — подумала Рисн. «Нельзя же так краснеть, она ведь взрослая». «Ну, почти». Флотилия продолжила путь к той части панциря, где можно было причалить. Ею оказалась низкая пластина, висевшая большей частью над водой. Там они принялись ждать, хотя чего именно, Рисн не знала. Через некоторое время пластина дернулась, с нее потекли потоки воды, когда животное сделало еще один неторопливый шаг. От движения впереди поднялись волны, на которых лодки затанцевали. Когда все успокоилось, Гу подвел катамаран к причалу. «Прошу», — сказал он. «Разве мы не привяжем лодки к чему-нибудь?» — спросила девушка. «Нет, небезопасно, когда он двигается. Мы отойдем». «А ночью? Куда вы деваете лодки ночью?» «На ночь мы отходим подальше, связываем лодки, спим там. Утром снова находим остров».
«Ага», — потянула Рисн. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и проверила, надежно ли устроен ее горшок с травой на дне катамарана. Потом встала. Это добром не кончится для ее весьма дорогих туфель. У нее было предчувствие, что Реши на это наплевать. Но нельзя же отправиться к их королю босиком. Во имя стремлений, хотя, судя по увиденному, она может встретиться с ним и полуголой. Тайленка осторожно выбралась на причал и, к собственному удивлению, обнаружила, что тот, хоть и погружен примерно на дюйм в воду, совсем не скользкий. Килрм забрался туда вместе с ней. Девушка вручила ему сложенный зонт, шагнула назад и стала ждать, пока Гу отведет лодку прочь. Ее место занял другой катамаран подлиннее, и лодочнику помогали гребцы-паршуны. Ее бабск съежился внутри, завернувшись в одеяло, несмотря на жару, и опустив голову на корму. Его бледная кожа приобрела восковой оттенок. «Бабск!» — у Рисн сжалось сердце. «Надо было повернуть назад». «Чушь!» — слабым голосом ответил тот и улыбнулся. «Я бывал и в худших передрягах. Торг должен состояться. Мы слишком много в это вложили». «Я отправлюсь к королю и торговцам этого острова», — сказала Рисн, «и попрошу их прийти сюда, чтобы вести переговоры с вами на причале». Встим закашлялся, прикрывая рот ладонью. «Нет, эти люди не такие, как шинцы. Моя слабость все испортит. Смелость! С Реши надо быть смелым».
«Смелым?» — переспросила Рисн, покосившись на лодочника, который болтал рукой в воде. «Бабск, Реши кажутся племенем бездельников. Я не думаю, что они придают большое значение многим вещам».
«Тогда тебя ждет сюрприз», — усмехнулся Встим. Он проследил за ее взглядом, устремленным на расположившихся поблизости пловцов, которые с веселым смехом прыгали в воду. «Жизнь здесь может быть простой, верно? Она привлекает людей, как война привлекает спренов боли».
«Привлекает». Мимо пробежала женщина, и потрясенная Рисн осознала, что у нее тайлинские брови. Кожа незнакомки загорела на солнце, так что разница в цвете не бросалась в глаза. Разглядывая купальщиков, Рисн увидела среди них еще кое-кого. Двое были, скорее всего, гердозийцами, а еще одни — алети. Невероятно.
«Люди стремятся сюда», — пояснил Встим. «Им нравится жизнь Реши. Здесь можно просто плыть вместе с островом, сражаться, когда он сражается с другим островом, а в остальное время отдыхать. Такие люди есть в любой культуре, потому что каждое общество состоит из отдельных личностей. Ты должна это усвоить. Не позволяй своим предположениям о какой-нибудь культуре мешать твоей способности оценивать отдельных людей, иначе потерпишь неудачу».
Девушка кивнула. Он казался таким слабым, но говорил твердо. Она постаралась выкинуть из головы мысли о купальщиках. Тот факт, что среди них была по меньшей мере одна соотечественница, еще сильнее сбивал Рисн с толку. «Если вы не можете с ними торговать», — начала ученица,
— «это сделаешь ты».
Рисн стало холодно, несмотря на жару, но ведь она ради этого и присоединилась к Встиму. А сколько раз желала, чтобы он позволил ей руководить торгом. Почему же сейчас ее охватила робость? Она глянула на свою лодку. Та удалялась, увозя горшок с травой. А потом перевела взгляд на своего Бабска. «Скажите мне, что делать?»
«Они многое знают о чужаках. Больше, чем мы знаем о них. Это потому, что наши часто приходят сюда, чтобы жить среди них. Многие зреш и беспечны, как ты и говоришь. Но есть и совсем другие. Они предпочитают драться. А торг для них все равно, что битва».
«Как и для меня», — сказала Рисн.
«Я знаю этих людей», — продолжил Встим.
«Если стремления будут нам благоволить, Талика здесь не окажется. Он лучший среди них и часто отправляется торговать с другими островами. С кем бы ты ни встретилась на торге, он или она будут судить о тебе как о противнике в сражении. А для них суть сражения в том, чтобы нагнать страху. Меня как-то угораздило попасть на остров во время войны».
Он закашлялся, но отверг питье, которое поднес Киллорм.
«Пока два острова неистовствовали, люди забрались в лодки и устроили обмен оскорблениями и хвастливыми заявлениями. Каждое племя начинало с того, что слабейшие похвалялись своими достоинствами, а потом доходило до чего-то вроде словесной дуэли между главарями. После наступил черед стрел и копий, сражений на лодках и в воде. К счастью, они больше орали, чем резали друг друга».
Рисн сглотнула, кивая.
«Дитя, ты к этому не готова»,
— заметил Встим.
«Знаю».
«Хорошо, ты наконец-то это поняла. Теперь иди. Они не станут долго терпеть нас на своем острове, если только мы не согласимся остаться тут навсегда. А для этого нужно, ну, для начала отдать все свое имущество королю».
«Мило», — Рисн встала. «Интересно, как бы он выглядел в моих туфлях?» Она тяжело вздохнула.
«Вы так и не рассказали мне, ради чего мы участвуем в торге».
«Они в курсе»,
— Бабск закашлялся. «Ты не на переговоры идешь. Условия были определены много лет назад».
Она повернулась к нему, нахмурившись.
«Что?» «Речь не о том, что ты получишь», — пояснил Встим. «Но о том, решат ли они, что ты этого достойна».
«Убеди их», — он поколебался.
«Да пребудут с тобой стремления, дитя. Ты справишься».
Это прозвучало как мольба. Если их флотилию отправят прочь, они потратились не на товар. Древесина, ткани, простые припасы были куплены по дешевке. Но на снаряжение каравана забрались очень далеко, платили проводникам, тратили время на ожидание, паузы между бурями, а потом на поиски правильного острова. Если ее прогонят, они смогут, конечно, продать свой груз, но, учитывая высокие накладные расходы на путешествие, убытки будут чудовищные. Двое из охранников, Килрм и Нленд, присоединились к ней, когда девушка покинула Встима и отправилась вдоль похожего на причал выступа на панцире. Теперь, когда они были так близко, трудно помнить о том, что это живое существо, а не остров. Прямо впереди нее патина лишайника делала панцирь почти неотличимым от скалы. Поблизости росли деревья, чьи корни падали в воду, а деревья стремились ввысь, образовывая лес. Она нерешительно ступила на одну из тропинок, что вели вверх от воды. Здесь, в земле, были ступеньки, слишком прямые и правильные, чтобы иметь естественное происхождение.
«Их вырезают в панцире?» — спросила Рисн, поднимаясь.
Килрм фыркнул.
«Чулы не чувствуют своих панцирей. Эти чудища, скорее всего, тоже».
Пока они шли, он держал руку на Гтета, разновидности традиционного тайлинского меча. Эта штука имела большое треугольное лезвие клин, ее нужно было держать, сжав кулак, и длинный клинок начинался прямо от костяшек, а запястья защищали специальные выступы эфеса. Пока Киллорм не вынимал оружие из ножен, и лук был заброшен за спину. Почему он так тревожится? Предполагалось, что реши не опасны. Возможно, наемнику сподручнее считать опасными всех вокруг. Тропа велась сквозь густые джунгли, уходя вверх. Деревья здесь были гибкими и крепкими, их ветви почти все время шевелились. А когда чудище шагало, все сотрясалось. Лозы дрожали и скручивались на пути или падали с ветвей, отстраняясь при ее приближении и быстро занимая прежнее место, едва путники удалялись. Вскоре Рисн перестала видеть океан. Пропал даже запах соли. Джунгли поглотили их. Густо-зеленые и коричневые, они лишь изредка перемежались розовыми и желтыми курганами солнцекорника, которые росли, похоже, столетиями. Сырость до того казалась Рисн тягостной, но здесь она была просто невыносима. Девушка чувствовала себя так, словно плыла, и ее тонкая льняная юбка, блуза и жилет стали тяжелыми, как зимняя одежда, которую носили в тайлинских горах. После бесконечного восхождения она услышала голоса. Справа от нее лес расступился, открывая вид на раскинувшийся внизу океан. Рисн затаила дыхание. Голубая вода, облака, роняющие дождевую дымку пятнами, которые казались такими отчетливыми. «А вдалеке еще один?» — спросила она, указывая на тень у горизонта.
«Ага», — подтвердил Килрам. «Надеюсь, плывет в другую сторону. Мне бы не хотелось тут сидеть, когда они начнут сражаться».
Он крепче сжал рукоять своего меча. Голоса раздавались откуда-то сверху, и Рисн безропотно продолжила восхождение, хотя ноги уже болели. Хотя слева от нее джунгли оставались непроходимыми, справа простиралась открытая местность, где массивный бок большепанцирника покрывали гребни и выступы. Она заметила людей, которые сидели вокруг шатров, расслабленно созерцая воду. Те едва взглянули на нее и двоих охранников. Наверху девушка обнаружила еще больше реши. Они прыгали. Мужчины и женщины в разной степени раздетые, по очереди прыгали с выступов на панцире, оглашая окрестности воплями и криками, камнем падая в воду. Рисн затошнило от одного вида. Как же высоко они поднялись. «Они это делают, чтобы шокировать тебя. Местные всегда прыгают с выступов повыше, если рядом чужак». Рисн кивнула, а потом с содроганием поняла, что замечание сделал вовсе не один из ее охранников. Она повернулась и увидела слева от себя окруженный густыми зарослями высокий гребень, похожий на скалу. К верхушке скалы за ноги, головой вниз, был привязан человек, долговязый, с бледной синевато-белой кожей в одной набедренной повязке. Его тело покрывали сотни замысловатых небольших татуировок. Рисн шагнула к нему, но Килрам схватил ее за плечо и потянул назад. «Аймианец!» — прошипел он. «Держись от него подальше!» Синие ногти и темно-синие глаза должны были это ей подсказать. Рисн отступила, так и не увидев тени этого пустоносца.
«Да-да, держись подальше!» — сказал повешенный. «Этот совет не перестает быть мудрым».
Он говорил на тайлинском очень хорошо, хотя и с акцентом, какого она ни разу не слышала.
И мило улыбался, словно не придавая ни малейшего значения тому факту, что висел вниз головой.
«С вами все в порядке?» — спросила Рисн.
«Хм!» — отозвался мужчина. «О, в перерывах между обмороками, да, вполне. Кажется, я перестал чувствовать боль в лодыжках, и это просто восхитительно!»
Рисн прижал руки к груди, не смея приблизиться. «Аймианец! Очень дурной знак!» Она была не особо суеверной, даже иной раз сомневалась в стремлениях. «Но это ведь аймианец!»
«Чудище! Какие лютые проклятия ты навлек на этот народ!» — требовательно спросил Килрам.
«Непристойные каламбуры!» — рассеянно отозвался повешенный. «И вонь от того, что я съел, но не смог переварить как надо.
Полагаю, ты собираешься побеседовать с королем?»
«Я...» — начала Рисн, и позади нее еще один реши завопил и сиганул с выступа.
«Да, тогда...» — продолжило существо. «Не спрашивай о душе их бога. Оказывается, они не любят говорить на эту тему. Она должна быть поразительной, раз эти существа вырастают такими здоровенными. Даже больше спренов, которые обитают в телах обычных большепанцирников».
Он казался весьма довольным чем-то.
«Не сочувствуй ему, торгмастер», — негромко посоветовал Килрам, увлекая ее прочь от болтающегося на веревке пленника. «Он может спастись, если захочет».
«Лент?» — другой охранник кивнул. «Они могут отделять конечности. И кожу тоже снимает. У них нет настоящих тел. Они просто что-то злое, принявшее форму человека». Крепыш-охранник носил на запястье амулет, дарующий храбрость. Он снял его и крепко сжал в руке. У амулета не было никаких свойств, разумеется. Он просто служил напоминанием об одном из стремлений, придающим храбрость. Желай того, в чем нуждаешься, со всем пылом, со всей страстью, и оно станет твоим. Если Рисн в чем-то и нуждалась, так это в том, чтобы Бабск оказался рядом. Она снова направилась вверх, расстроенная встречей с аймианцем. Справа все новые и новые люди разбегались и прыгали в воду. «Безумие!» «Торгмастер», — вспомнила она, — «Килрам назвал меня торгмастером. Она не была таковым».
«Еще нет. Девушка — собственность Встима. Пока что просто ученица, которая время от времени трудилась для него как рабыня.
Она не заслужила этот титул, но услышанное придало ей сил. Рисн первой поднялась по ступеням, которые шли все выше, огибая панцирь чудища. Они миновали место, где земля расступалась, и сквозь щель в панцире можно было увидеть кожу далеко внизу. Разлом сиял точно пропасть. Попытавшись его перепрыгнуть, она бы обязательно сорвалась. Реши, с которыми она встречалась на тропе, отказывались отвечать на вопросы. К счастью, Килрм знал дорогу, и когда тропа разделилась, он указал правильное направление. Время от времени попадались довольно большие ровные участки, но потом каждый раз снова начинались ступени. С гудящими от боли ногами, в мокрой от пота одежде, они достигли вершины очередной лестницы и, наконец-то, увидели, что ступени закончились. Здесь джунгли полностью исчезли, превратившись в чистое поле, на котором тут и там теснились небольшими группами камнепочки, а вокруг поля простиралось лишь безоблачное небо.
«Голова», — подумала Рисн. «Мы все это время взбирались к голове чудища».
Тропу с двух сторон окружали солдаты, вооруженные копьями с разноцветными кистями. Их нагрудники и наручи были из панциря, покрытого зловещими резными узорами. И, хотя из одежды только накидки, они стояли смирно, как любые солдаты Олети, и с соответствующими суровыми лицами.
Значит, ее Бабск сказал правду. Не все реши, бездельники и купальщики. «Смелее», — приказала она себе, вспоминая слова Встима. «К этим людям нельзя демонстрировать робость».
В конце тропы из стражников и камнепочек стоял король, маленькая фигура на краю панциря, глядящая на солнце. Рисн решительным шагом направилась вперед, сквозь двойной ряд копий. Она ожидала, что король будет одет так же, как остальные, но тот оказался в закрытом пышном одеянии ярко-зеленого и ярко-желтого цветов. Наверное, в такой одежде было ужасно жарко. Приблизившись, Рисн поняла, насколько высоко забралась. Внизу блестела на солнце вода, так далеко, что если бросить камень, то не услышишь всплеска от его падения. Достаточно далеко, чтобы от одного лишь взгляда ее желудок свело судорогой, а ноги подкосились. Чтобы подойти ближе к королю, нужно было ступить на железную пластину, на которой он стоял, то есть оказаться на волосок от падения в пропасть в сотни и сотни футов глубиной. «Успокойся», — приказала себе девушка. Рисн докажет Бабску, что может заниматься делами. Она уже не та невежественная девчонка, которая вынесла ошибочное суждение о шинцах или оскорбила Ириали. Она усвоила урок. Хотя, наверное, стоило одолжить Унлента его амулет храбрости. Она ступила на край панциря. Король казался ей молодым, по крайней мере, со спины. Сложен как юноша или... «Нет», — потрясенно поняла Рисн, когда король повернулся. «Это была женщина, достаточно старая, чтобы ее волосы посидели, но еще не согбенная от прожитых лет. Еще один человек вышел на край панциря позади Рисн. Он был моложе и в обычном одеянии, из накидки с кистями. Волосы, заплетенные в две косы, падали на загорелые обнаженные плечи. Когда он заговорил, в его голосе не было даже намека на акцент. Король желает знать, почему его старый торговый партнер в Стим не явился лично, а прислал вместо себя ребенка. «А ты король?» — спросила незнакомца Рисн. Он рассмеялся. «Ты стоишь пред ним и задаешь мне такие вопросы?» Рисн посмотрела на человека в пышных одеждах, перехваченных поясом. Вырез спереди был достаточно глубоким, чтобы показать, у короля определенно имеются груди. «Нами правит король», — объяснил мужчина. «Его пол не важен». Рисн казалось, что пол был частью понятия «король», но спорить об этом не стоило. «Моему хозяину не здоровится», — объяснила она, обращаясь к мужчине, который был, видимо, торгмастером этого острова. «Я уполномочена говорить от его лица и совершить эту сделку». Мужчина пренебрежительно фыркнул и сел на край панциря, свесив ноги. Желудок Рисн кувыркнулся. «Зря он так поступил. Значит, сделки не будет». «Я полагаю, ты Италик?» — спросила Рисн, скрестив руки на груди. Мужчина больше не смотрел на нее. Похоже, это демонстративное неуважение. «Да, хозяин предупреждал о тебе». «Значит, он не полный дурень», — сказал Талик. «Всего лишь почти полный». У него потрясающее произношение. Она невольно поискала взглядом тайлинские брови, но он был явно реши. Рисн стиснула зубы, потом вынудила себя сесть с ним рядом на краю панциря. Девушка попыталась сделать это с той же небрежностью, что и он, но не сумела. Она просто опустилась на корточки, это было нелегким делом в модной юбке, и устроилась на небольшом расстоянии от него. Ох, ради стремлений, я упаду отсюда и умру. Не смотреть вниз, только не смотреть вниз.
Но она не смогла сдержаться и, бросив всего один взгляд вниз, тотчас же ощутила головокружение. С этого места была видна боковая часть головы, массивная линия челюсти. Неподалеку справа от Рисн, на выступе над глазом, люди сталкивали с края связки фруктов, обвязанные лозами, фрукты опускались, раскачиваясь прямо в расположенную внизу пасть. Жвала двигались медленно, затягивая подношение в глотку, дергая веревки. Реши тянули их назад и привязывали новые фрукты, и все это на глазах у короля, который наблюдал за кормлением самого кончика носа слева от Рисн.
«Угощение», — пояснил Талик, заметив, куда она смотрит.
«Подарок! Эти маленькие связки фруктов, конечно, не насытят нашего бога».
«А что насытят?» — он улыбнулся.
«Почему ты еще здесь, девочка? Разве я тебя не отпустил?»
«Нет нужды отменять сделку», — ответила Рисн.
«Хозяин сказал мне, что условия уже обговорены. Мы привезли все, что вы просили, в качестве оплаты. Хотя я и не знаю, за что. Отвергать меня сейчас бессмысленно».
Король, как она заметила, придвинулся чуть ближе, чтобы слушать.
«Это послужит той же цели, что и все в жизни», — проговорил Талик.
«Это порадует Ре-Луна».
Видимо, так звали их бога-большепанцирника. «И ваш остров одобрит подобное расточительство? Пригласить торговцев так далеко лишь ради того, чтобы отправить их в освояси с пустыми руками?
Ре-Луна одобряет отвагу. И что еще важнее? Уважение.
Если мы не уважаем тех, с кем хотим заключить сделку, то нам и не следует этого делать».
Что за нелепая логика? Торговец, руководствующийся ею, не смог бы торговать.
Хотя за месяцы, проведенные с Встимом, она заметила, что учитель часто выискивал людей, которым нравилось заключать с ним сделки, людей, которых он сам уважал. Такие люди, безусловно, были в меньшей степени склонны к обману. Возможно, эта логика не была плохой, всего лишь неполной.
«Думай за другого торговца», — вспомнила она. Это было одно из наставлений Встима, такое не похожее на все, что она усвоила дома. Чего он хочет? Почему он этого хочет? Почему никто не сможет удовлетворить его желание лучше тебя?
«Наверное, тяжело жить здесь, посреди воды», — заговорила Рисн.
«Ваш бог впечатляет, но вы не можете обеспечить себя всем необходимым. У наших предков не возникало затруднений с этим. У них не было лекарств, которые могли бы спасти жизни. Не было тканей из волокон, которые растут только на материке. Ваши предки выживали без этих вещей, потому что у них не было выбора.
А у вас он есть».
Торгмастер подался вперед.
«Не делай этого, упадешь!»
«Мы не дураки», — бросил Талик. Рисн нахмурилась.
«Почему?»
«Я так устал это объяснять», — продолжил мужчина.
«Мы ведем простую жизнь. Это не делает нас глупцами. Чужаки годами являлись сюда, пытаясь воспользоваться нашим невежеством.
Мы от этого устали, женщина. Все, что ты говоришь, правда. Очевидная правда. Но ты говоришь это так, словно мы никогда о ней не задумывались».
«О, лекарства!»
«Конечно, нам нужны лекарства, спасибо, что объяснила. А то я бы просто сидел тут, пока не помер».
Рисн залилась краской.
«Я не хотела...» «Да, ты именно это и хотела сказать», — перебил Талик.
«Снисходительность так и лилась из твоего рта, юная госпожа. Мы устали, что нами пользуются в своих интересах. Мы устали от чужаков, которые пытаются всучить мусор в обмен на сокровища. Мы не знаем, какова текущая экономическая ситуация на материке, так что не можем быть уверены в том, дурят нас или нет. Поэтому мы торгуем только с теми людьми, которых знаем и которым доверяем. Только и всего».
«Текущая экономическая ситуация на материке?
Ты учился в Тайлине», — наугад заявила Рисн.
«Ну, разумеется. Надо изучить повадки хищника, чтобы поймать его».
Талик откинулся назад, и Рисн немного расслабилась.
«Родители отправили меня туда учиться, когда я был еще ребенком. У меня был один из ваших бабсков. Я сам стал торгмастером, прежде чем вернуться сюда».
«Твои родители, вероятно, король и королева», — снова предположила Рисн. Он смерил ее взглядом.
«Король и супруг короля. Можно ведь просто называть ее королевой».
«Сделка не состоится», — объявил Талик, вставая.
«Ступай и скажу своему хозяину, что мы сожалеем о его болезни и надеемся, что он выздоровеет. Если выздоровеет, сможет вернуться в следующем году во время сезона торговли, и мы с ним встретимся».
«Ты намекал, что вы уважаете его», — напомнила Рисн, вскочив и отпрянув от края пропасти.
«Так давай вы совершите сделку с ним».
«Он нездоров», — возразил Талик, не глядя в ее сторону.
Это будет несправедливо по отношению к нему. Мы бы воспользовались своим преимуществом».
«Воспользовались преимуществом ради стремлений. Да чего же эти люди странные? Еще чуднее было слышать такие вещи от человека, который говорил на безупречном тайлинском.
«Ты бы торговал со мной, если бы уважал меня», — сказал Эрисон. «Если бы считал, что я этого достойна».
«На это понадобятся годы», — Талик присоединился к матери на краю панциря. «Уходи». И
Торгмастер осекся, потому что король негромко заговорил на ришийском. Потом он поджал губы.
«Что?» — спросил Рисон, шагнув вперед.
Талик повернулся к ней.
«Похоже, тебе удалось впечатлить короля. Ты яростно споришь. Хотя ты и пренебрегаешь нами, считая нас дикарями. Ты не такая плохая, как некоторые».
Он явственно заскрипел зубами.
«Король выслушает твои доводы в пользу сделки».
Рисон моргнула, переводя взгляд с Торгмастера на короля.
«Разве она только что...»